Український уссурійський спонсор. Спонсор, как известно, имеет тройственную природу. Бывает спонсор информационный, бывает спонсор генеральный, а еще бывает спонсор дикий уссурийский. Группе «Конкретный ужас» повезло наткнуться именно на этот последний редкий и ценный вид. Было жаркое лето 1991 года. Лето странное и трудное, беременное государственным переворотом, а лично у меня тягостной личной жизнью и крайними решениями, и к тому же наполненное бесконечными поездками всех знакомых в Америку. В Америку в то лето не съездил, кажется, только ленивый. В частности, ни один из участников группы «Конкретный ужас» в Америку тогда так и не съездил. Мы, видите ли, считали, что сначала надо записать пластинку. Ну или, применяясь к тогдашним реалиям, хотя бы магнитоальбом, а потом уже соваться в загранку. Студийные работы мы уже немножко попробовали. Точнее, сначала за год до этого сымитировали. Те баснословные времена были в русской самодеятельной рок-музыке все еще очень либеральным временем. Группа могла записываться хоть на диктофон, хоть на пальцы бобины с пленкой крутить, но если от песен перло, группе прощали и кошмарное звучание, и неумение толком играть. Прощали не только слушатели, но прежде всего сама группа. К собственным записям почти все относились чрезмерно снисходительно. Мы в 90-м году прошлого столетия не были исключением. Нам давно нужна была хоть какая запись, чтобы распространять среди небольшого числа наших поклонников. Ну и хотелось послушать себя со стороны, конечно. До этого у нас были только концертные записи на случайных кассетах, вовремя сунутых концертному звукооператору. А теперь захотелось попробовать студийные работы, хотя бы самодельным образом. Тем более, что мне по должности, а я трудился тогда в студии музыкальных программ столичного телевидения СССР, постоянно приходилось участвовать в качестве редактора, то есть младшего подносчика пленок и бюрократических бумажек, в студийных записях различных модных рок-групп. И было очень завидно. Дело осложнялось тем, что никакой студии в нашем распоряжении не было, а воспользоваться служебным положением и протащить конкретный ужас в тон-ателье телецентра мне как-то не приходило в голову. Однако у нас была легендарная 201-я комната музыкального центра, где стоял страшный, раздолбанный, но хорошо освоенный нами полукиловаттный аппарат восточно-германского производства, тот самый, который мы возили с собой на шефские концерты. Там в 201-й мы и записали свой альбом. Точнее, это я его записал. Не в качестве звукорежиссера, потому что не назовешь же звукорежиссурой кручение ручек на 12-канальном пультике при записи на аудиокассету. Тем более, что все кручение нужно было выполнять в ходе репетиции по звуку, а при записи надо было играть. А в качестве, скорее, оператора кнопок включения и выключения записи. Я привозил в 201-ю свою кассетную деку «Радиотехника», дорогую хромовую аудиокассету, у меня их было целых три, и мы записывались. Жаль только, оригинальная хромовая аудиокассета с тех пор куда-то делась, и осталась только копия на обычной пленке, которая за много прошедших лет сильно осыпалась и потянулась. Поэтому качество звука, ужасное изначально, стало просто кошмарным. Раньше на записи запирались тарелки, и вокал звучал как в подушку. Это было следствием использования чудовищных микрофонов из комплекта восточно-германской аппаратуры «Фермона», а других никаких не было, увы. Теперь в кассетной копии трещит бас. За годы набрался копир-эффект, а верхняя часть частотного диапазона – тарелки, шипящие звуки у вокалиста и тому подобное – постоянно гуляет по фазе. Это результат осыпания и затяжки магнитной ленты, которая и раньше-то не очень точно шла мимо головок магнитофона, а теперь и просто несется едва ли не в разнос. Ну, попробовали так попробовали. Потом пришел Ферганцев, а с Валентином, нашим редкостным членом, пришло стремление все делать на полную катушку, без самодеятельных подклеиваний и подрисовок. Записываться, так уж записываться. Сначала мы записали с Валентином, так на французский манер почему-то было принято называть Ферганцева, убедительную демо-ленту. И то писали уже не на кассетке, а на полупрофессиональные катушечные магнитофоны и даже с наложением. Сначала ритм-секция, потом соло и вокал. Там свежий, Убедившись, что демо вышло убедительное, решили начинать писать альбом. Валентен нашел студию. Она скромно называлась просто «Демо», но по сути это была вполне профессиональная студия, хотя и маленькая. Она принадлежала членам довольно известной в конце 60-х рок-группы «Витражи». Члены эти с возрастом, конечно, потеряли часть когда-то длинных и густых рокерских волос, зато отрастили пивные животы и унылые польские усы, но также и набрались немалого опыта в добывании дефицитной в советских условиях качественной звуковой аппаратуры. Отдельные предметы этой аппаратуры они из любви к этому делу аккуратно соединяли между собой в небольших звукоизолированных комнатках, упрятанных глубоко в недрах какого-то заводского общежития на востоке столицы. Получилась студия, в которой можно было записываться на вполне убедительном уровне. У этой студии, с нашей точки зрения, был только один недостаток. Она стоила довольно приличных денег. В зависимости от вида работы, запись или сведения, от 10 до 25 советских рублей в час. Правда, мы там более или менее понравились, и для нас цена сразу снизилась до 8 за запись и 12 за сведение. Но все равно записать и свести одну песенку в среднем стоило рублей это 80. В то время обычный размер, допустим, ежемесячной пенсии по возрасту. Мы записали сначала столько, сколько было денег. 2 песенки. Послушали. Дали знакомым прокрутить на радио. Послушали через эфир. «Да», — сказали мы друг другу, — «это хорошая студия». И записали там еще 2 песенки. На этом наши внутренние финансовые ресурсы грубо закончились. А до окончания записи альбома оставалось записать еще как минимум 6 песен, а лучше 8. Мы постоянно обсуждали ситуацию, но внутренних финансовых ресурсов от этого не прибавлялось. Особенно подробно мы обсуждали ситуацию во время обеденных перерывов, которые устраивали себе во время воскресных репетиций. Музыкальный центр был удобно расположен в недрах гигантского цоколя исполинского главного здания столичного универа. Собственно, музыкальный центр – это была крошечная комнатка, дверь в которую вела прямо из гигантского фойе универского дворца культуры. Там был офис. Это модное слово еще только входило в оборот. Говорить «офис» вместо конторы или кабинета было контркультурно, антигосударственно и, следовательно, прогрессивно. В офисе сидел начальник музыкального центра, седой и крикливый Протасыч, и паял многострадальные кабели Леша Обруселов. В гигантском фойе, на одном конце которого возвышался мраморный Пушкин, а на другом доброжелательно взирал на теряющийся в перспективе солнце русской поэзии мраморный же Ломоносов, иногда устраивались танцы. И мы даже однажды играли на этих танцах в честь очередного 1 сентября, еще при Доне Мамбе. Веселая была игра. Первокурсники вместо танцев нервно терлись перед импровизированной сценой, возбужденные нашим тарахтением, и чуть не устроили какую-то неприятность Протасычу. Но Бодров вовремя оценил ситуацию и переключил нас на исполнение «Медляка», отчего первокурсники тут же успокоились и разошлись. Гораздо чаще мы играли в малом зале, комнатке мест на 150, позади парадного фойе. Случилось пару раз за сезон поиграть и в большом зале на 600 мест. Там даже иногда удавалось выставить относительно приличный громкий звук, все на том же безотказном аппарате Фермона. Но, собственно, повседневная деятельность дюжины самодеятельных рок-групп, составлявших костяк музыкального центра, протекала в 2 небольших репетиционных помещениях, расположенных одно над другим в дальней части могучего ДК. Пропавшие трудовым потом и разогретой аппаратурой, 201-я и 315-я взрастили и нас, и множество других подобных же коллективов, причем некоторые из них даже на самом деле умели играть. Порепетировав до звона в ушах, мы любили репетировать громко. Настоящая музыка должна вышибать дух не только из слушателя, но и из самого музыканта. Утомленные участники группы «Конкретный ужас» влеклись в дальние глубины исполинского здания, где работала огромная, как стадион, студенческая столовая. Там мы пользовались плодами университетского общепита, попутно обсуждая ситуацию с финансами. Нужно было хотя бы 1003 рублей. Рубли обесценивались, начиналась инфляция, времени терять было нельзя, а время стремительно уходило. Бодров становился перед кассой. В столовой нужно было сначала оплатить стандартные порции блюд, выбранные по висящему у кассы прейскуранту, отпечатанному на плохой бумаге посредством дурной пишущей машинки, и погружался в созерцание названий блюд. Блюда были почти всегда одни и те же. Бодрову просто нравилось, как именно работники студенческой столовой воплощали в буквы наименование нашей еды. «Мне, пожалуйста, 2 студня гов!» – вальяжно обращался наш вокалист к кассирше. «Чего?» – пугалась кассирша, по самые очки закутанная в оренбургский пуховый платок. «Тут у вас так написано», – терпеливо объяснял Бодров. «Вот смотрите сами. Студень гов. 1.60 рубль. 2 пробейте, пожалуйста». 2 чего?» – обреченно спрашивала кассирша. 2 студня гов». Потом к кассе подходил Димон, и все повторялось сначала. В общем, веселье било брызжущим фонтаном, а время уходило. И тут в дело вступил Николенька Птицын. Николенька репетировал в той же комнате музыкального центра, что и мы, только в другие дни. Он был страшно талантливый пианист, с азартом изучал электронные клавишные, с виду напоминал народовольца-бомбиста, даже ходил в маленьких кругленьких синеньких очках, вызывавших ассоциации со школьным курсом литературы, в частности, с суровейшим литературным критиком 19-го столетия Дмитрием Писаревым. И вообще был крут. В музыкальном центре он работал в 2 разных группах. Одна играла что-то вроде арт-рока, помпезные аранжировки, тяжелый и громкий звук, длинные волосы, песни про Бога или про Россию. Другая группа играла легкую танцевальную музычку, почти попс, с беззаботными и почти бессмысленными текстами. В Николеньке обе работы уживались мирно и непротиворечиво. Тем более, что для души он еще поигрывал где-то на стороне зубодробительно-радикальный нойз, шумовую музыку. Так вот, приходит это к нам на репетицию Николенька Птицын и говорит: «У моего приятеля проблемы. Ему надо срочно вывести большие бабки в нал. Но это легально можно сделать только работой с трудовым коллективом по договору. Трудовому коллективу 2,5%, остальное ему». Мы переглянулись. Железная нога привычно засучила рукава. «Что надо таскать?» Николенька покачал головой. «Ничего не надо. Нужна ваша музыка, запись на ленте и клавир». «Николенька, старичок», – осторожно сказал Бодров. «Мы и клавир, мы нот не знаем». Он не знал, вероятно, что дословно процитировал безвестного ашуга горских народов, выступившего на собрании известных ашугов горских народов в 1948 году, вскоре после публикации судьбоносного постановления Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков об опере «Вано Мурадели. Великая дружба». Из столицы к ашугам горских народов приехал функционер Союза композиторов довести до сведения мастеров народной песни новую позицию партии по отношению к музыкальному формализму. Прослушав доклад столичного гостя и мудрым нутром почуяв, что вот прямо сейчас из среды ашугов горских народов будет назначено как минимум 2 формалиста, а лучше 3 для показательного разгрома, безвестный, но опытный и смелый ашуг горских народов встал и сказал: «Послушай, дорогой, какой такой формализм, мармализм? Минотов не знаем». Прошло всего каких-нибудь 43 года, и прозорливые эти слова были дословно повторены Бодровым, человеком опытным. Но вокруг железной поступи маршировали совершенно новые, то есть хорошо забытые старые, рыночные отношения. И если Бодров к ним был пока еще не вполне готов, то Николенька Птицын оказался готов вполне. «Ноты знаю я», – сказал Николенька и вынул из своей сумки нотную тетрадь. «Играйте». Мы все еще не могли решиться. «А нафига ему наша запись и ноты?» – спросил Димон. «Он их что, под своим именем будет издавать?» «Не будет», – терпеливо объяснил Николенька. «Ему надо вывести в нал большие бабки. Ваших нот и пленок, скорее всего, просто никто никогда не увидит, но ему их надо держать для отчета. Играйте, играйте, нам сегодня надо расписать на ноты 10 ваших песен, и за каждую он заплатит вам по 450 рублей». Несложное арифметическое действие дало впечатляющий результат, который мы легко прочитали друг у друга в глазах, как показания новомодных электронных часов со светящимися цифрами. Неведомый спонсор собирался, выплатив нам 4,5 тысячи рублей, обналичить себе 170 тысяч. В тот момент, летом 91-го, это была еще приличная сумма, порядка 5 тысяч североамериканских долларов. А за 5 тысяч североамериканских долларов в то лето можно было купить 0,5 столицы, ну, в крайнем случае, 1/4. Николенька занес над нотной бумагой карандаш, и мы заиграли. Thank you. Через 3 дня мы поехали к Николенькиному приятелю заключать договора. Это словосочетание вообще в то лето было самым популярным. По телевидению между передачами показывали первую коммерческую рекламу с прыгающими длинноногими девицами, и вся страна, как загипнотизированная, повторяла: «Вам пора и нам пора с вентиляторным заводом заключать договора». Но приехали мы не на вентиляторный завод. Наш новоявленный спонсор сидел в почти пустой трехкомнатной квартире в старом сталинском доме где-то на западе столицы. Завороженные шли мы вслед за Николенькой по длинному коридору, где на обоих явственно были видны следы простоявших тут не одно десятилетие, но теперь бесследно пропавших книжных полок. В дальней, огромной, пустой игулкой комнате играла музыка. Пока мы шли по коридору, музыка внезапно прервалась. Что-то щелкнуло, покатилось, щелкнуло снова и заиграла другая музыка. Какое-то бессмысленно веселое диско. За огромным старинным секретером темного дерева посредине пустой гулкой комнаты сидел небольшой человечек в дорогой белой рубашке с аккуратно прилизанной реденькой прической комсомольского функционера и оттопыренными ушами. Перед ним лежали бумаги, которые он быстро листал, делая в них какие-то пометки шариковой ручкой «Школьная» за 35 копеек. В глубине секретера, прямо перед человечком, мерцал огоньками и покачивал стрелками индикаторов исполинский кассетный магнитофон со встроенными громкоговорителями диаметром 12 дюймов каждый, по своим габаритам и модным тогда космическим очертаниям, достойный украшать плечо самого опасного уличного хулигана в нью-йоркском Гарлеме. Секретер вздрагивал в такт бодрому ритму диско. Справа от человечка стояли 2 коробки, полные кассет, голых, без футляров. Едва мы появились, человечек остановил игравшую в магнитофону кассету. Щелк, клик, кассета выскочила, и он трах бросил ее налево, на пол, в огромную кучу таких же кассет. Тут же, вытаскивая новую из коробки справа от себя, щелк, магнитофон включился, бум, 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 заиграла совершенно другая, но тоже бессмысленно веселая музыка. «I know, I know, I know», – запел невидимый певец. «Николя», – констатировал человечек, поворачиваясь к нам. «Принесли пленки, ноты». Он то и дело втягивал между зубами воздух, как будто его мучил острый кариес. Мы выгрузили привезенные пленки с нашими демозаписями и тщательно переписанные Николенькой набело нотные наброски. Человечек перебрал ноты. «Николя, тут все верно? Кто-нибудь проверил?» «Я сам проверил», – со значением проговорил Николенька. «Хорошо. Пишите договора». Он раздал нам отпечатанные на компьютерном матричном принтере, невиданное дело в те времена, стандартные договора. Мы быстро пролистали их. В договорах не было ни слова о нотах, пленках, музыке или группе «Конкретный ужас». Там упоминалось только, что исполнитель выполнил для заказчика объем работ, за который получает вознаграждение. Мы нерешительно переглянулись. «Ну, чего тормозите?» Щелк, клик, трах, очередная кассета отправилась на пол, в кучу, а из коробки была вытащена следующая и щелк, вставлена в магнитофон. Бум, 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 заиграла совершенно другая, это тоже бессмысленно веселая музыка. «Celebration, celebration», запели хором невидимые певицы. «Подписывайте давайте, не ссыте, никто вас искать не станет. Этим договорам лежать сутки, пока через бухгалтерию не проведу». «Меня партнеры кинули, на бабки кинули», прояснил человечек. Этот фразеологизм мы уже знали. Страна быстро обучалась новым фразеологизмам. «Надо остатки бабок спасать. Николя, положи пленки вон в ту коробку. Щелк, клик, трак, щелк. Бум, бум, бум. I lose control, I lose control», запел невидимый певец. «Ну, подписывайте, пишите паспорт, кем и когда выдан, фамилия, имя, отчество». Дикий уссурийский спонсор вытащил из ящика секретера пухлый конверт с типографской надписью «Почта СССР» и стал отсчитывать из него на стол желтовато-коричневые сотенные бумажки. Одну за одной, 45 штук. Щелк, клик, трах, щелк, бум, бум, бум. Now I know, you my desire», запела невидимая певица. «А можно тебя спросить?» Деликатно поинтересовался Бодров, передавая дикому уссурийскому спонсору заполненную бумажку. «Почему ты так быстро кассеты меняешь?» Дикий уссурийский спонсор глянул в бумажку одним глазом, быстро сунул ее в пачку лежавших перед ним бумаг и коротко посмотрел на Бодрова. Потом оттянул пальцем воротник дорогой белой рубашки и привычно втянул воздух между зубами. «Почему кассеты меняю?» Он, мельком повернув голову, окинул взглядом кучу кассет на полу слева от секретера. «Музон надоедает, вот почему». Через месяц мы завершили запись, сведение и изготовление мастер-ленты своего первого и единственного студийного альбома. Хотя в связи с быстрой инфляцией стоимость часа работы в студии уже и для нас достигла 25 рублей.